Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Почему договор новой СНБ по-английски звучит лучше, чем по-русски? Испания. Ход расследования связи президента Венесуэлы Уго Чавеса с международным терроризмом. Что мешает развитию широкополосного интернета в США? И экзамен на родном языке или как проходит реформа образования в Грузии? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Игру слов, которая получается в английском от названия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанного в четверг в Праге, в русском языке передать нельзя. В английском договор окрестили New Start, то есть новый старт. В русском новый СНБ никакого дополнительного смысла документу не придает. Но получился ли новый старт в Праге? Эту тему мы обсуждаем с ведущим экспертом по стратегическим ядерным силам Стэнфордского университета в Калифорнии Павлом Подвигом, приглашенным профессором Лондонского аналитического центра Chatham House Юрием Федоровым и директором русской службы радио «Свобода» Ефимом Фиштейном. Начну с деталей договора. В тексте говорится, что стороны в течение 7 ближайших лет должны оставить у себя не более 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет, развернутых ракет на подводных лодках и развернутых тяжелых бомбардировщиков. Плюс к этому есть еще 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок ракет, подлодок и бомбардировщиков. Павел Подвиг, что означают все эти цифры?
Различие между развернутыми и неразвернутыми сделано для того, чтобы различить те системы, на которых размещены ядерные боеголовки, а и те ракеты или подводные лодки или бомбардировщики, которые в принципе могут нести ядерные боеголовки, но по каким-то причинам их не несут. И вот отсюда, собственно, возникло два этих разных понятия. Понятно, откуда берется ограничение на развернутые. Задача все-таки снизить количество развернутых боезарядов. А ограничение на общее число, оно берется из того, чтобы не было резерва или, как в России это обычно называют, возвратного потенциала, который бы позволил как-то быстро наращивать количество боезарядов. Собственно, это была позиция российская, на которой Россия настаивала, чтобы такой предел существовал в договоре. И вот он есть.
Спасибо, Павел Подвиг, Стэнфордский университет. Любопытна сегодня была реакция на этот договор. Собственно, все заранее знали, что это будет порядка 1500 боезарядов оставлено у обеих сторон. Точная цифра сегодня прозвучала 1550 единиц боезарядов. И две полярные точки зрения. Одни говорят, что это много, другие говорят, что это, наоборот, слишком небольшое сокращение. Естественно, и с той, и с другой стороны есть ястребы, которые считают, что это подрывает безопасность. Юрий Федоров, ваша точка зрения. Это максимум, на что могли пойти президенты, как бы не подрывая безопасность своих стран и не подрывая как бы политический баланс во мнениях?
Замечательный вопрос. Но на самом деле для России и для Соединенных Штатов ситуация совершенно различна. Потому что вот этот потолок 1550 боезарядов и, соответственно, 700 развернутых носителей стратегических боезарядов, это некое условная цифра. Вопрос же в другом. Сколько реально есть сегодня боезарядов и носителей у России, у Соединенных Штатов? И сколько таких систем будет через, скажем, 5, 6, 7, 8, 10 лет? Так вот, если смотреть на российские цифры, то мы увидим, что вот 700 и 1500 – это недостижимая величина для России. Суть проблемы в том, что российский стратегический арсенал сокращается благодаря тому, что он в основном был поставлен на боевое дежурство, все эти ракеты, бомбардировщики и так далее, более 20 лет тому назад, ну, за небольшим исключением. Гарантийные сроки эксплуатации этих систем уже истекли, их продлевают, еле-ка возможно, что, естественно, в общем, снижает надежность вооружений. Так вот, через 10 лет, по подсчетам моего коллеги Павла Подвига, который только что выступал, насколько я помню, в России максимум может быть порядка 350 носителей. Это если будет реализована программа или проект «Булава», в чем я лично очень сомневаюсь. А если этой программы реализованы не будет, то, естественно, значительно меньше. Ну, соответственно, для России этот потолок приобретает какое-то фиктивное, такое иллюзорное, виртуальное значение. Если будет 350 носителей и порядка там тысячи, может быть, чуть больше боезарядов, то вот с этим России придется считаться. Независимо от того, есть договор, нет договора. И для России он имеет в основном все-таки главным образом политическое значение. Что касается Соединенных Штатов, но здесь могут быть гораздо более серьезные дебаты между республиканцами, которые, как я понимаю, уже решили, что они будут выступать против этого договора, а в том числе и при ратификации его в Сенате, и сторонниками нынешней администрации, сторонниками Барака Обамы и его команды. И в центре дебатов в Соединенных Штатах будет проблема взаимосвязи стратегических наступательных и стратегических оборонительных вооружений, потому что в преамбуле договора вот эта связь некоторым образом как-то так обозначена. Правда, очень туманно, и из этого не следует каких-то юридических обязательств для Соединенных Штатов. Но, тем не менее, она есть.
Евгений Финкельштейн, вам слово.
Прошлый договор о сокращении стратегических потенциалов, подписанный в 2002 году тогда еще президентом Путиным и Джорджем Бушем-младшим, тоже предполагал какие-то потолки. И нижний потолок был 1700 носителей и заряд, боезарядов. Сейчас же 1550, то есть сокращение на 150. Если отсчитывать от верхнего допустимого тогда потолка 2200, то получается как раз 1/3. Наша слушательница стопроцентно права, говоря о том, что военно-стратегического значения это сокращение не имеет или имеет совершенно небольшое. Политическое же значение, разумеется, выходит за рамки самого договора, потому что оно означает какое-то направление дальнейшего развития и сотрудничества двух стран. Оно достаточно значительное, я бы сказал. Любопытно другое. И та, и другая сторона заявляет, что побежденных в этом договоре нет, что все выиграли. Это ситуация так называемого win-to-win. Обе стороны победили. Но ведь совсем недавно говорили о том, что Россия, скажем, решает свои экономические проблемы за счет того, что засчитывает в сокращаемые части своего ядерного арсенала металлолом, который приходилось обслуживать, там, красить зеленой краской и прочее, содержать в каких-то шахтах. Сейчас же говорят о том, что больше выиграла не Россия, а Соединенные Штаты. И любопытно, мне кажется, что здесь присутствует элемент какой-то игры. Игры, прежде всего, политической. Игры имиджа, если хотите. Игры того, как президенты пытаются повысить свой общественный статус и ощущение успешности, связанное с их правлением. Президент Обама наверняка пытается разговорами о том, что Америка от этого выигрывает больше, чем Россия, презентовать ситуацию как свою личную победу, одержанную в довольно продолжительном, я бы сказал, споре. Не забудем, что переговоры продолжались не до начала декабря, как предполагалось, когда закончилось действие предыдущего, а до сих пор. И даже существуют довольно смешные истории, поведанные, впрочем, не смешной, а вполне солидной газетой «Нью-Йорк Таймс», о том, что якобы Обама в конце этих переговоров звонил Медведеву и чуть ли не кричал на него, говоря о том, что дальнейшие отсрочки невозможны, и в результате добился своего. Я этого не знаю. Мне кажется, что это составная часть пропагандистской кампании, которую американский президент, во всяком случае, ведет так, чтобы дело выглядело в его пользу. Но военно-стратегическое значение невелико и в любом случае относительно. Речь идет только о двух государствах, главных, располагающих наиболее многочисленными арсеналами ядерного оружия, но всего лишь двух. А ведь с точки зрения возможного ущерба, так называемого непоправимого, серьезного ущерба, это, в общем-то, несущественно. Сможет ли страна доставить 150 или всего 50 ядерных боезапасов на территорию предполагаемого противника. Сегодня, разумеется, нужно учитывать и потенциалы Китая, Пакистана, Индии и других ядерных держав. Мне кажется, что ощущение вот этой победы, оно связано всего лишь с тем, что оба государства обязуются не допустить дальнейшего распространения, расползания, если хотите, ядерного оружия по миру. И если появится одно единственное государство, которое сейчас не обладает атомным оружием и станет им обладать в каком-то обозримом будущем, то мне кажется, что будет разрушена вся эта система, которую мы сегодня так торжественно отмечаем в Праге.
Спасибо. В дискуссии участвовали эксперт по стратегическим ядерным силам Стэнфордского университета Павел Подвиг, приглашенный профессор Лондонского аналитического центра Chatham House Юрий Федоров и директор русской службы «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В ходе недавнего визита в Венесуэлу российской делегации высокого уровня было категорически заявлено, что эта страна и ее президент Уго Чавес не поддерживают международный терроризм. Правда, в большинстве стран мира существует мнение противоположное. Чавес и его так называемый боливарианский режим террор поддерживает. А в Испании на эту тему идет следствие. Рассказывает Виктор Черецкий.
Обвинения венесуэльского лидера в поддержке терроризма политики, юристы и международные наблюдатели, как правило, основывают на его собственных высказываниях и деяниях. К примеру, вот что он заявил недавно по телевидению в отношении известного международного преступника, садиста и серийного убийцы, ныне узника парижской тюрьмы Санте, Ильича Рамиреса Санчеса, более известного по своим кличкам Карлос или Шакал.
Карлос Ильич Рамирес, которого мы все знаем, приговорен к пожизненному заключению во Франции. Его обвиняют в терроризме, но на самом деле Карлос является борцом-революционером. Мне не важно, что завтра скажут в отношении этих моих слов в Европе. Мне безразлично, что они скажут. Карлос приговорен, как я считаю, несправедливо, ведь он был одним из величайших борцов за свободу. Карлос Ильич Рамирес Санчес, наш соотечественник, венесуэлец, рожденный в Сан-Кристоболе. Я называю его революционным борцом.
Отметим, что Шакал – одна из самых зловещих фигур нашего времени, хотя он и уступил в последнее время пальму первенства по части убийств Усаме бен Ладену. В 1973 году он зверски расправился с израильским бизнесменом в Париже. В 1975 году застрелил двух французских полицейских. Но самым известным терактом Шакала стало нападение на штаб-квартиру ОПЕК в Вене с захватом 70 заложников и убийством трех человек. И это далеко не полный список. В 1994 году Шакала, которого разыскивали спецслужбы всего мира, выдал Судан, не желавший, чтобы его упрекали в укрывательстве опаснейшего преступника. В декабре 1997 года он был приговорен к пожизненному заключению. Но, может быть, какое-то исключение и симпатии к нему Чавеса объясняются лишь его венесуэльским происхождением? Нет, аналогичную привязанность боливарианский лидер испытывает и к другим террористам, например, из группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии», сокращенно ФАРК. Группировка обвиняется многими странами мира в массовых убийствах колумбийцев, пытках, изнасилованиях, похищениях мирных жителей и наркоторговле. Уго Чавес.
Мы должны продолжать сотрудничать с революционными вооруженными силами Колумбии. Это необходимо делать, ведь ФАРК не является террористической организацией. Это подлинная освободительная армия Колумбии, которая контролирует собственную территорию. Необходимо добиться признания революционных вооруженных сил Колумбии. Поэтому я требую от правительств латиноамериканского континента, чтобы они вычеркнули ФАРК из списка террористических организаций. Речь идет о повстанческой партизанской армии. С аналогичным требованием я обращаюсь и к правительствам Европы. Они должны исключить повстанцев из списка террористических организаций.
Однако ни латиноамериканские страны, ни Евросоюз не вычеркивают из черного списка колумбийских наркотеррористов. В этом же списке числится, к примеру, радикальная палестинская группировка «Хамас», с которой Чавес поддерживает теплые отношения, и представитель которой особо нахваливал венесуэльского лидера после того, как тот разорвал дипломатические отношения с Израилем. Ну а предводитель ливанской экстремистской группировки «Хезбуллах» Хасан Насрулла публично называет Чавеса своим «родным братом». «Хезбуллах» занесена в списки террористических организаций такими государствами, как Австрия, Канада, Нидерланды, Великобритания, США и так далее. Между тем, сам Чавес не только не считает нужным скрывать своих симпатий к исламистским вооруженным экстремистам, но и оправдывает и даже восхищается террористами-смертниками, взрывающими пояса шахидов.
Говорили наши латиноамериканские борцы за свободу, по-моему, кубинец Хосе Марти или еще кто-то, что есть личности, которые как бы вобрали в себя мужество тысяч людей. Они готовы стать героями-смертниками, пожертвовать своей жизнью в борьбе с ненавистным врагом. Разумеется, меня раскритикуют на Западе за это высказывание. Но мне безразлично, что обо мне говорят.
Безоговорочная поддержка Чавесом терроризма крайне беспокоит соседей Венесуэлы и других членов мирового сообщества. Небезразлична им и его воинственность, бесконечные провокации против соседней Колумбии, а также очевидная подготовка к войне, скупка вооружений в России, Белоруссии, Иране и, как ни странно, в Германии. Чавес говорит о войне открыто в своих еженедельных многочасовых телевыступлениях.
Не будем терять ни дня в выполнении нашей основной миссии готовиться к войне. И помогать народу готовиться к войне – это забота всех нас. Время терять нельзя. Начальнику столичного гарнизона, полковнику Бульгестера, которого я лично хорошо знаю, и всем командирам подразделений приказываю готовить отряды народного ополчения, готовить отряды революционных студентов, рабочих и женщин.
Военные приготовления Чавеса и его открытая поддержка террористов ФАРК заставили Колумбию обратиться за помощью в Организацию Объединенных Наций. В заявлении правительства этой страны, которое зачитал пресс-секретарь Сесар Маурисио Веласкес, говорится...
Правительство выражает свое беспокойство в связи с договоренностями, имеющимися между террористической группировкой ФАРК и правительством Венесуэлы. Подобные связи противоречат международному законодательству, запрещающему государствам помогать и скрывать на своей территории террористов. Мы передаем имеющиеся у нас данные в Организацию Американских Государств и в Организацию Объединенных Наций. Таким образом, эти данные могут быть изучены представителями международного сообщества.
Колумбия выполнила свое обещание. В результате расследования оказалось, что с террористической группировкой ФАРК связан еще один вопрос, который вызвал озабоченность не только в Латинской Америке, но и на европейском континенте, а именно в Испании. Как мы уже рассказывали в прошлом месяце, следственные органы этой страны изучают сейчас отношения колумбийских террористов с баскскими вооруженными сепаратистами с группировкой ЭТА. Как выявило в последнее время следствие, эти отношения были установлены при прямом посредничестве спецслужб Венесуэлы, непосредственно подчиняющихся президенту Чавесу. Но все детали этих отношений пока не до конца ясны. Генеральный прокурор Испании Кандидо Конде Помпидо.
Прокуратура способствует и будет в дальнейшем способствовать полному расследованию этого весьма серьезного дела. Сейчас мы над ним работаем, и я, как генеральный прокурор, не могу пока поделиться всеми его подробностями.
Между тем стало известно, что в руки ведущего дела следователя Национальной судебной палаты Испании Элой Веласко попали показания бывших членов ФАРК, которые не только рассказали о связях колумбийских и баскских боевиков, но и поведали, что и те, и другие проходят совместную идеологическую и боевую подготовку на территории Венесуэлы в трех лагерях международных террористов, которые содержатся венесуэльскими властями. Вот показания одного из бывших командиров колумбийских боевиков по кличке Камило.
Есть три лагеря на территории Венесуэлы. Два из них находятся недалеко от Каракаса, в получасе езды. В Пуэрто-Тиуна расположен так называемый пункт политико-идеологической подготовки. В 10 минутах езды от него находится лагерь для подготовки к боевым действиям в условиях города. Третий лагерь находится в штате Сулья, недалеко от границы с Колумбией. Здесь ведется подготовка для ведения боевых действий в сельской местности.
Известно ли о подобной ситуации в его стране президенту Чавесу? Камило думает, что известно, и вот почему.
Я не знаю, до какой степени Чавес в курсе всех деталей происходящего, но думаю, что он прекрасно информирован. Я видел, как лагеря посещали члены его правительства. Нас постоянно принимали высшие чины Национальной гвардии Венесуэлы и госбезопасности. Естественно, они знали, кто мы такие и чем занимаемся на территории их государства. К тому же известно, что Чавес держит под личным контролем всю страну, и было бы абсурдно предположить, что такой вопрос, как присутствие военных лагерей для иностранцев на национальном нейтральной территории был бы ему неизвестен.
Как выяснилось в ходе следствия по делу о сотрудничестве между группировками ЭТО и ФАРК, боевики обеих организаций не только проходили совместную подготовку на территории Венесуэлы, но и разрабатывали планы совместных действий. К примеру, планы нападения на высших колумбийских чинов, включая президента страны Альваро Урибе, во время их визита в Испанию. Реакция Чавеса на подобное обвинение не заставила себя ждать. Он разразился многочасовой речью перед своими сторонниками.
Видите, враги не знают усталости. Они атакуют нас со всех сторон. Они совсем с ума спятили. В Испании какой-то там следователь за мухрышкой из какой-то там судебной палаты говорит, что Венесуэла поддерживает терроризм. Так что не удивляйтесь, если завтра этот же следователь или еще какой-нибудь выпишет ордер на арест президента Чавеса. Ведь они нацелились именно на это. Правда, им придется приехать за мной сюда, и мы посмотрим тогда, кто кого. Но главное сейчас проявлять бдительность и знать, что враг силен. Нельзя расслабляться ни на минуту. Нельзя недооценивать врага.
Но что думают обо всем этом в самой Венесуэле? Говорит Хенри Рамос Алуп, представитель оппозиционной партии «Демократическое действие».
Господин президент Венесуэлы должен знать, что отдельные лица и организации определяются как террористические не по прихоти каких-то политиков. В мире существуют объективные критерии, закрепленные в международных соглашениях, кстати, подписанных и нашей страной, которые определяют термин терроризм. Речь идет о лицах и группах, которые применяют политически мотивированное насилие против мирного населения и гражданских объектов. В Колумбии террористы похищают мирных жителей, взрывают церкви и школы, устраивают взрывы на улицах городов, жертвами которых становятся прохожие. ФАРК таким образом является, как и баскская ЭТО, террористической организацией. И она оценивается как таковая мировым сообществом. А безответственная позиция президента Чавеса ставит Венесуэлу в весьма невыгодное положение в глазах всего мира.
Впрочем, видимо, венесуэльский политик не совсем прав. К примеру, в России не считается, что Чавес поддерживает терроризм.
О том, как идет в Испании расследование связи Уго Чавеса с международным терроризмом, рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Южный состав Тули очень сильно изношен. Только из депо выезжает, через полчаса назад заезжает, потому что невозможно возить пассажиров на неисправном трамвае.
Поверх барьеров передача «Трамвай в моей жизни». Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Потрясение связано с мюнхенским трамваем. Ходит зараза, как шепотом, вместительный, быстрый и тихий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Праге сегодня прошла церемония подписания российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях и двусторонние переговоры на высшем уровне. Президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев обсудили двусторонние отношения и важнейшие мировые проблемы, такие как ядерная программа Ирана и планы строительства американской системы ПРО в Европе. Россия направляет в Киргизию группу военнослужащих для обеспечения безопасности семей российских граждан, находящихся на территории республики, заявил президент России Дмитрий Медведев. На улицах Бишкека продолжаются беспорядки и мародерство. Президент Киргизии Курбанбек Бакиев заявил, что находится на юге республики и не слагает с себя полномочий главы государства. Лидеры оппозиции тем временем сформировали временное правительство и заявили о переходе всех государственных функций к новой власти. Европейский суд по правам человека в Страсбурге обязал власти России выплатить в общей сложности 700 тысяч евро компенсации родственникам 10 жителей Чечни и дагестанской девочки. Чеченцы пропали без вести в период с 2000 по 2004 год. 7-летняя девочка была убита в 2005 во время операции в дагестанском селении «Солнечное». Украинская оппозиция выступила против участия российских военных в парадах, посвященных Дню Победы 9 мая на территории Украины. Ранее министр обороны Украины Михаил Ежель сообщил, что российские военные приглашены для участия в парадах в Киеве, Севастополе, Одессе, Керчи и Николаеве. Национальная ассамблея, Нижняя палата парламента Пакистана, единогласно одобрила поправки к Конституции, заметно ограничивающие полномочия президента страны.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Что мешает развитию широкополосного интернета в США? И экзамен на родном языке? Или как будет проходить реформа образования в Грузии? Соединенные Штаты постепенно утрачивают лидерские позиции в списке стран с наиболее развитыми коммуникационными структурами. Согласно недавнему докладу Всемирного экономического форума, США, возглавлявшие этот список в 2005 году, сейчас переместились на 5-е место, пропустив вперед Швецию, Сингапур, Данию и Швейцарию. По доле же населения, имеющей подписку на широкополосный интернет, страна-родоначальник всемирной сети занимает всего 22-е место. Между тем, широкополосный доступ в сеть сегодня рассматривается как один из ключевых индикаторов экономического роста. О том, как Соединенные Штаты собираются ликвидировать это отставание, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Сегодня американцы, сидя в интернете, все больше времени уделяют просмотру с компьютера кинофильмов и телепрограмм в высоком разрешении. Скачивают огромные фото, аудио и видеофайлы. Для таких операций необходим широкополосный доступ в сеть, который не только во много раз ускоряет обмен данными в сравнении с телефонно-модемной связью, но и обеспечивает беспрерывное подключение без монополизации телефонной линии. Несмотря на рост числа подписчиков широкополосного интернета, он остается недоступным для 35% американцев по причине высокой абонентской платы, составляющей в среднем примерно $500 в год. Среди таких семей Лиса Рамирес из городка Live Oak в Калифорнии, ее нетрудоспособный муж и трое их детей. У них дома нет ни интернета, ни вообще компьютера. Лиса работает медсестрой по обслуживанию хронических больных. Она пытается найти другую, лучше оплачиваемую работу, но без доступа к интернету это очень сложно.
Заявления о приеме на работу больше не заполняются вручную, на бумажном бланке. Куда бы я ни обратилась, везде это делается на компьютере, через интернет. А у меня нет ни того, ни другого. У меня даже нет своего адреса электронной почты, что очень удивляет менеджеров по персоналу.
17-летняя дочь Лисы, Джасмин, также испытывает затруднения в связи с отсутствием домашнего интернета.
В школе от нас требуют помещать свои письменные работы в специальную онлайновую базу данных, чтобы получать по ним оценки. Когда мне позволяет время, я вынуждена идти в местную общественную библиотеку, где есть бесплатные компьютеры с интернетом. Но из-за сокращения финансирования библиотеки стали рано закрываться. Часто, не успевая туда попасть, я вынуждена ни свет ни заря являться в школу, чтобы там работать над заданиями.
Амалия Делони, координатор Калифорнийского центра за справедливость информационной среды, говорит, что лидерство Соединенных Штатов в разработке информационных технологий еще не гарантия доступа всего населения страны ко всем благам этих технологий. Сейчас это принято называть цифровым разрывом.
Существует Америка, которая соединена с интернетом и способна решать задачи образования и подготовки трудовых ресурсов в соответствии с требованиями 21 века. Но параллельно существует Америка, которая больше, чем частью лишена доступа к интернету. Эта Америка представлена расовыми меньшинствами, жителями отдаленных сельских уголков, мигрантами и малоимущими.
Эта проблема должна быть бесповоротно решена в ближайшие 10 лет. Так считает руководство Федеральной комиссии по связи США, ФКС. В марте этот орган надзора и регулирования в сфере электронной коммуникации представил в Конгресс обширный комплекс предложений по реформе широкополосного доступа в интернет. Новый национальный план, в частности, предполагает создание для коммуникации телекоммуникационных компаний условий, при которых высокоскоростной и беспроводной доступ в интернет стал бы недорогим и доступным практически для всех американцев. Сегодня средняя пропускная способность широкополосных линий в США не превышает 4 мегабит в секунду. Но согласно плану ФКС, к 2020 году 100 миллионов домовладений в США должны быть обеспечены интернет-подключением со средней скоростью 100 мегабит в секунду. Комиссия по связи разработала этот план по поручению Конгресса в свете принятого в прошлом году закона о стимулировании экономики. Как подчеркивает специальный уполномоченный этой комиссии Майкл Копс, план отражает позицию администрации Обамы, в соответствии с которой высокоскоростной интернет отныне не роскошь, а критически важное условие для нормального функционирования экономики.
Назрела необходимость в том, чтобы обеспечить каждого американца скоростным доступом в интернет и сделать его финансово доступным для людей. Пока что в стране существуют цифровые дыры. Свыше трети населения все еще выходит в интернет через допотопный дозвон до интернет-провайдера по телефону, либо вообще не выходит в сеть из дома. В условиях высокой международной конкуренции это непозволительно для страны, которая стремится обеспечить работой и широкими возможностями всех своих граждан. Скоростной интернет должен стать инструментом достижения успеха в 21 веке. И возможности обладать этим инструментом не должен быть лишен никто. Если мы рассматриваем скоростной интернет как центральную платформу взаимодействия всех структур общества, а не только как средство межличностного общения, тогда каждый должен иметь к нему доступ.
Эту мысль развивает Джулиус Джинаковски, председатель Федеральной комиссии по связи США.
У нас уже давно не вызывает сомнения, что такие службы, как телефон и электричество, являются исключительно важными компонентами нашей экономики, необходимой платформой для инноваций, для создания рабочих мест. В свое время появилась необходимость распространить их географически по всей территории Соединенных Штатов, для чего правительство было вынуждено сформулировать политику, способствующую доступу всех американцев к этим услугам. Точно так же мы должны действовать и в отношении скоростного интернета. Конечно, может вызвать удивление, почему Соединенные Штаты отстали в данной сфере. Видимо, одна из причин в том, что до сих пор не рассматривали всерьез необходимость действовать в этой области по единому плану, не считали важной постановку общенациональной задачи и не анализировали пробелы.
В числе таких пробелов Джулиус Джинаковски называет недооценку до последнего времени роли конкуренции как фактора удешевления высокоскоростного доступа в интернет для тех, кому он сейчас не по карману.
Жизненно важно, чтобы ФКС разработала твердые правила конкуренции. Для нашей страны это будет лучшая стратегия привлечения капитала вложений и инноваций, снижение цен и повышение качества услуг. Мы будем продвигать серию инициатив, изложенных в нашем плане. К примеру, потребители сегодня сбивают с толку значительное завышение рекламируемой скорости соединений по сравнению с той, которую они получают на самом деле. Предлагаемая нами стратегия будет способствовать большей информационной открытости провайдеров. Во-вторых, мы намерены убрать барьеры на пути конкуренции, чтобы лучше ее стимулировать. Наша цель за 10 лет расширить возможность доступа к скоростному интернету с нынешних 65% до 90% населения. Эти темпы будут втрое динамичнее темпов, некогда проводившейся поголовной телефонизации страны. Сама скорость интернет-соединений повысится настолько, что позволит врачу ставить медицинский диагноз пациенту на расстоянии, а учителям заниматься дистанционным обучением.
Но пока не ясно, сможет ли Федеральная комиссия по связи обеспечить финансирование, корпоративную и юридическую поддержку, чтобы отстоять саму концепцию этого плана. При подготовке плана руководители комиссии поручили обзор возможностей доступа к широкополосному интернету исследовательскому центру «Интернет и общество» при Гарвардском университете. Перед центром поставили задачу проанализировать, как аналогично системы действуют за рубежом, говорит содиректор центра Йохай Бентлер.
Если посмотреть на цены в ведущих промышленно развитых странах, они составляют треть, а то и пятую часть цены, которую платят за интернет американцы. При этом скорость соединения выше. Разница не такая уж незначительная, как показало наше исследование.
Бентлер говорит, что по скорости и стоимости интернет-соединений американские города значительно отстают от городов Южной Кореи, Швеции и даже присоединившейся относительно недавно к западному сообществу Словакии. Исследователь согласен с тем, что большое значение для удешевления услуг имеет демонополизация компаний-провайдеров. Вместе с тем он признает, что если в других странах удается заставить большие компании делиться своими линиями с компаниями поменьше, то в Соединенных Штатах этого будет добиться непросто.
Я предвижу огромное политическое сопротивление. И все же Федеральная комиссия по связи должна правильным образом структурировать рынок следующего поколения. И сейчас самое подходящее время принять решение. Либо сделать шаг в сторону большей конкуренции, либо ограничиться косметическими мерами.
Федеральная комиссия по связи приняла к сведению рекомендации исследователей, но осталась при своем мнении. Директор проекта «Широкополосная инициатива» в рамках ФКС Блэр Левин считает, что принцип равного и открытого доступа провайдеров к сети в США, скорее всего, работать не будет.
В других странах преобладающим провайдером широкополосного интернета является одна коммуникационная компания – телефонная. В Соединенных Штатах совсем по-иному. Большинство подписчиков широкополосного интернета получают его от кабельных компаний. Так что сравнение не всегда корректно.
Еще большая проблема связана с финансированием. Президент Обама предлагает перенаправить на развитие широкополосного интернета 7 с небольшим миллиардов долларов, первоначально предназначенных для стационарной телефонной связи. Однако этого мало. Нужны дополнительные инвестиции в десятки миллиардов долларов. В 90-е годы ФКС уже пыталась снять законодательные ограничения на расширение круга операторов в телефонной индустрии. Крупные телефонные компании сопротивлялись изо всех сил и выиграли. Этого никто не забыл. Пол Гелланд, аналитик из финансовой компании Concept Capital, говорит, что сегодня новым потенциальным конкурентом коммуникационных гигантов в сфере интернет-сервиса будет очень нелегко найти частных инвесторов.
Вы должны будете готовы пойти на огромный риск, потому что мало кто осмелится вкладывать деньги в ваш бизнес. Кроме того, вы должны будете нанять опытнейших юристов, способных помочь вам пережить правовую битву, в которой ведущие кабельные и телефонные компании будут стремиться раздавить вас.
Эксперты считают маловероятным, что ФКС или законодатели объявят открытую войну интернет-монополистам перед ноябрьскими промежуточными выборами в Конгресс. Впрочем, говорит Блэр Левин, есть и другая возможность сделать широкополосный интернет быстрее и дешевле для американцев – расширить сегмент беспроводных интернет-соединений для смартфонов, для чего необходимо забрать у телевещательных компаний, неиспользуемой ими, часть спектра общественных радиочастот, полученных ими в свое время даром, и продать их с аукциона провайдерам беспроводного доступа в интернет.
Если мы хотим, чтобы широкополосный интернет был недорог и доступен повсюду, беспроводная связь должна сыграть в этом свою роль. Мы пока не знаем, в какой степени она будет конкурировать с кабельными сетями, но мы точно знаем, что она станет важной частью решения, стоящей перед нами задачи.
Левин говорит, что через несколько лет следующее поколение компаний беспроводной связи сможет конкурировать с большими телефонами и кабельными компаниями, которые сегодня преобладают в интернет-сервисе. Однако сами вещатели не желают делиться частотами для развития интернета. Вот как откликнулся президент Национальной ассоциации вещателей Гордон Смит.
Это выглядит как политическая ангажированность, направленная на свертывание эфирного вещания. Я считаю, что за этим стоят случайные люди, оторванные от действительности, которые откровенно забывают о тех ценностях, которым служит эфирное вещание.
Группы защиты общественных интересов приветствуют план ФКС. Но, как говорит Джиджи Сон, президент Вашингтонской некоммерческой организации Public Knowledge, пока не видно ответов на ряд вопросов, включая вопрос о том, какие именно компании будут иметь право на аукционное приобретение части спектра радиочастот.
Если не перекрыть доступ к этому спектру нынешним гигантским игрокам на рынке телекоммуникаций, таким как компании Verizon и AT&T, если не дать гарантию доступа к нему компаниям поменьше, тогда результаты этой стратегии не будут иметь никакой ценности.
В свою очередь, сами гиганты, не желая демонополизации, означающей снижение их прибыли, уже ведут войну против Федеральной комиссии по связи. На этой неделе окружной апелляционный суд в Вашингтоне вынес решение в пользу крупнейшей кабельной компании Comcast, оспаривавшей штрафные санкции ФКС за нарушение регламента интернет-трафика. Фактически решение суда лишает Федеральную комиссию по связи части регулирующих полномочий в сфере широкополосного интернета. Теперь уточнением этих полномочий займется Конгресс, в котором у коммуникационных гигантов влиятельное лобби. И тогда над планом доступного всем американцам скоростного интернета может быть поставлен большой знак вопроса.
О проблемах доступа к широкополосному интернету в США рассказывал наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В закон о высшем образовании Грузии вносятся поправки с целью интегрировать некоренное население в грузинское общество. Законопроект предусматривает повышение доступности высшего образования для граждан Грузии азербайджанского и армянского происхождения. Представителям проживающих в стране национальных меньшинств, для которых грузинский не является родным языком, будет предоставляться возможность получения высшего образования по отличной от стандартной программе. Одновременно общественное вещание Грузии разработало новую программу для национальных меньшинств, и теперь два канала, первый общественный и второй политический, транслируют информационные выпуски на четырех языках – азербайджанском, армянском, осетинском и абхазском. О реинтеграции национальных меньшинств в общественно-политическую жизнь Грузии моему коллеге Олегу Панфилову рассказывает министр образования и науки Грузии Дмитрий Шашкин и генеральный продюсер службы вещания для национальных меньшинств общественного вещания Грузии Зураб Двали.
Дмитрий, почему вы решили поправить закон и предложить национальным меньшинствам иначе поступать в университеты Грузии?
Правительство делает все для того, чтобы поощрить поступление в высшие учебные заведения для национальных меньшинств. А эта проблема остро стала в прошлом году, когда всего из армянских и азербайджанских школ поступили в высшие учебные заведения 4 человека. Поэтому правительство приняло поправки в закон об образовании, который подразумевает, что выпускники азербайджанских и армянских школ будут иметь возможность уже в этом году, вместо того, чтобы сдавать 4 экзамена, сдать на родном языке, армянском или азербайджанском, только первый экзамен, получить минимальную компетенцию. После этого они в течение одного года будут изучать грузинский язык в высших учебных заведениях, в тех учебных заведениях, в которые они поступили. А после этого государство будет финансировать их дальнейшее образование. Всего квота подразумевает 5%, то есть приблизительно 2200 мест выделено для этого. Кроме этого, 100 лучших учеников будет финансировать полностью государство.
Как вы сейчас оцениваете знания грузинского языка у школьников, прежде всего в тех районах, которые населены этническими азербайджанцами и армянами?
Очень много чего было сделано в последние 6 лет, но еще очень много предстоит сделать, потому что это довольно долгий процесс, многие десятилетия ничего не делалось в этом направлении, и поэтому 6 лет – это не тот срок, за который можно говорить о определенных целях, которые уже достигнуты. Там, как и в Коймакартле, так и в Самсхаджавахете, работают учителя грузинского языка, которые получают очень высокую зарплату для того, чтобы у детей была возможность, а также и у родителей, получать образование на грузинском языке. Кроме этого, во многих районах этот процесс уже начат, открываются так называемые дома, грузинские дома, где, как я уже заметил, и у учеников, и у их родителей есть возможность получить знания образования на грузинском.
Следующий вопрос Зурабу. Достаточно ли национальное меньшинство получает информации о происходящем в Грузии на национальных языках, и общественное вещание – это единственный телеканал, который обязан, согласно закону об общественном вещании, передавать информацию на языках национальных меньшинств?
Дело в том, что должного внимания, к сожалению, в советские времена не уделялось тем регионам, где компактно проживают армянское население, армянское и азербайджанское, в первую очередь. И тот анклав, национальный анклав, который существует, скажем, в Чавахете или в Марнеуле, Гардабане, в течение многих лет был как-то оторван от тех процессов, которые происходили в Грузии, и, соответственно, этому мешал и тот языковой барьер, который существовал. Сегодня мы пожинаем плоды того, чему не уделялось в свое время должного внимания. Вот уже было сказано здесь выше, что за последние 6 лет много было сделано в этом направлении для того, чтобы как-то больше уделить внимание изучению грузинского языка, и, соответственно, средством массовой информации, в первую очередь телевидение, уделяется здесь особое место и роль. Вот. Сегодня мы на общественном вещателе Грузии готовим ежедневную информационную программу на 4 языках, на армянском, азербайджанском, осетинском и абхазском. В среднем это такой, если использовать медийную терминологию, ньюсовой коллаж 15-минутный, который полностью и адекватно отражает те все важные события политической, экономической, социальной, культурной жизни страны, которые происходят в течение дня. Это намного лучше, чем, скажем, то, что делалось раньше, когда, скажем, в неделю раз уделялось как бы внимание на национальном языке этим общинам, и причем это делалось в полтретьего дня, когда как бы, ну, основная такая дееспособная часть населения была за пределами собственных квартир, и не было возможности смотреть телевизор. Сегодня мы даем возможность смотреть наши новости по трем эфирам. В 11 вечера на втором канале грузинского телевидения, в 7 утра повтор на первом канале грузинского телевидения, и полдесятого мы каждый вечер предоставляем этот ньюсовой коллаж региональным телестанциям. То есть эти телестанции уже полдесятого вечера, в самое смотрибельное время, в прайм-тайм, как говорят журналисты, показывают эти новости. Много ли это? Ну, наверное, нет. Но, в принципе, это тот самый как бы фундамент, от которого надо уже выстраивать это здание.
Спасибо, Зураб. Дмитрий, недавно председатель правительства Абхазии, легитимного правительства, которое пока находится на территории Грузии, Тбилиси, сказал о том, что уже довольно много людей приезжает из Сухуми и других районов Абхазии, приезжает вот на основную территорию Грузии не только за медицинской помощью, как это всегда было, но и переезжает с семьями, чтобы жить. Есть ли у вас в программе министерства открытие школ на абхазском языке, и каким образом эти люди, этнические абхазы, могли бы продолжать образование?
Абхазские школы существуют, они функционируют в данный момент. А вы абсолютно верно заметили, что такая тенденция уже существует. И, к сожалению, в 21 веке мы, в принципе, имеем сходную ситуацию с той, что была после Второй мировой войны в Германии, когда Берлин был разделен на две части. Когда, с одной стороны, неизвестно почему, это многие историки отмечают, в одной точке около Берлинской стены со стороны ГДР собирались люди и смотрели. Видна была вторая сторона, сторона ФРГ, где люди жили нормально. Они собирались, это как автоматически происходило. Жители ГДР смотрели на вторую сторону. И когда их спрашивали, почему вы здесь стоите, они не могли объяснить. Они просто, им было интересно смотреть, что люди могут жить нормально. Поэтому, к сожалению, в 21 веке мы имеем ту же самую ситуацию, когда оккупационная армия пытается разделить страну на три части, строя аналог Берлинской стены. Но невозможно скрыть в 21 веке информацию. Поэтому человек будет всегда стремиться туда, где жить хорошо. Это абсолютно нормальный инстинкт человека. Поэтому такие ситуации есть, таких моментов очень много. И абхазские школы существуют. Как вы знаете, абхазский язык – это государственный язык. И поэтому как легитимное правительство, Министерство образования легитимного правительства, так и мы, центральное правительство, всегда уделяли и будем уделять внимание изучению как абхазского, так и осетинского языка.
До этого мы говорили только о национальных меньшинствах на территории Грузии. Давайте еще скажем о тех территориях, где грузины являются национальным меньшинством. Недавно журналисты из Владикавказа и Северной Осетии мне рассказывала о том, что в Владикавказе работает, функционирует школа грузинская на грузинском языке, и они изучают предметы и грузинский язык по тем учебникам, которые готовят в Грузии. Скажите, где еще за пределами Грузии работают такие школы?
Приблизительно месяц назад подписал я и министр, отвечающий за диаспоры, Пуна Давитай, мы подписали меморандум, в результате которого сейчас работает группа, которая подготавливает общую программу образования как на территории самой Грузии, так и в тех школах, которые не находятся на территории Грузии. В результате этой программы у нас появится возможность легко интегрировать этих детей в случае их возвращения на родину, а также поставлять им учебники за пределы Грузии. Такие школы есть в Италии, такие школы есть в Германии, такая школа есть в Москве, не только в Владикавказе, но и в Москве она существует. То есть такие воскресные школы открыты и функционируют во многих странах. Поэтому мы должны дать возможность этим детям, которые изучают грузинский язык, изучать его по той же программе, которая и существует в Грузии, для того, чтобы в случае их приезда в страну они легко интегрировались бы в общество.
Зураб, что касается людей, потребляющих информацию вот, на армянском, азербайджанском, осетинском и абхазском языках. С осетинским проблем особых нет, потому что на территории Грузии, в центральной Грузии, и в Хашуре, и в Боржоме, и в Бакуряне, и в самом Тбилиси живет много осетин. Что касается абхазского языка, то на кого рассчитаны эти программы? Могут ли эти программы доходить до территории Абхазии?
Что касается осетинского, кстати, вот дело в том, что осетины, которые проживают на территории Грузии, и те осетины, которые проживают на территории Российской Федерации, они разговаривают на несколько разных осетинских языках. У нас фактически диалект осетинского языка, кударский диалект, и поэтому мы, естественно, когда набирали людей в свою редакцию, брали людей с образованием, полученным в Владикавказе, то есть они говорят на литературном осетинском языке, Америке, потому что, смею вас заверить, все наши программы очень тщательно слушаются и смотрятся за пределами Грузии, поэтому, чтобы избежать каких-либо нареканий в том, что это не тот осетинский, естественно, эти люди самой высокой квалификации. Что касается абхазского, здесь тоже нет проблем. Дело в том, что очень много смешанных семей грузино-абхазских, и те люди, которые у нас работают в редакциях, это представители как раз таких семей, это абхазы, которые этнические, которые получали образование в свое время в Сухуми, в Сухумском университете. Так что с кадрами у нас проблем нет. Дело в другом, что, например, и в Цхинвале, и в Сухуми, естественно, пытаются заглушать вещание грузинских центральных каналов. 21 век, как уже было здесь сказано, есть еще вещание в интернете, поэтому если у человека есть желание как бы услышать новости из Грузии, услышать альтернативную информацию тому, что передается, скажем, из Москвы в отношении событий в Грузии, то путем интернета человек может это все получить.
Спасибо. И последний вопрос, Дмитрий. Когда вы разрабатывали поправки к закону об образовании, и будут приняты экзамены у абитуриентов из числа национальных меньшинств, вы предполагаете, что азербайджанское население, армянское население все-таки будет стремиться поступать в грузинские университеты, а не в армянские, в азербайджанские?
Мы сделаем все, чтобы это стало реальностью, поэтому правительство максимально стимулирует эту программу. Кроме этого, уже в конце мая этого года откроется в Кутаиси административная школа имени Зурабаджани, в которой будут обучаться те представители власти, которые работают или которые хотят работать в Куэмукартле или в Самсхаджавахете. Это будет пансионного типа школа, где они смогут жить и обучаться, что очень важно. Кроме этого, делаем программу по передаче учебников по грузинской истории, географии. Мы переводим их на армянский, на азербайджанский язык и бесплатно поставляем Куэмукартле и Самсхаджавахете, чтобы еще раз под углом этой программы дать как можно больше информации. Это будут учебники на двух языках, то есть 70% будет на армянском или на азербайджанском, 30% на грузинском, чтобы у детей была возможность как можно лучше интегрироваться в общую сферу образовательную.
С министром образования и науки Грузии Дмитрием Шашкиным и генеральным продюсером службы вещания для национальных меньшинств общественного телевидения Грузии Зурабом Двали беседовал Олег Панфилов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Пути к достижению гражданского мира в Киргизии анализируем с журналистами Аркадием и Вадимом Дубновыми и бывшим первым замминистра иностранных дел России Федором Шеловым-Ковидяевым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нашему народу лучше, чем кому бы то ни было понятно.
Утверждение в коммунистическом суде о хищении мною всей
массовые беспорядки, которые произошли в городе Талас, носили нестихийный
характер. Я советовал бы господину Обаме быть осторожным, если он хочет проводить такую...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир «Радио Свобода».